Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Вера сегодня в студии. Андрей,
Вера сегодня
почти в студии, у нас прямой эфир. Всех очень рады будем сегодня видеть и слышать,
давненько,
читать.
Давненько мы не были в прямом эфире, были майские выходные. И были записи.
Да.
У нас в гостях Валерий Владимирович Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, кандидат химических наук.
Валерий, добрый день.
Добрый день. Привет.
Да, надеюсь, я правильно тебя представил.
Все правильно.
Информация вроде актуализировал. Олег Стефанович Медведев, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ. Олег Стефанович, добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пришли. Правильно ли мы все указали?
Абсолютно все правильно, все соответствует действительности.
Отлично.
Отлично. Сегодняшняя тема у нас такая, мы ни разу об этом не говорили. Мы ее сформулировали так, я ее сформулировал так, да уж простят меня гости, медицинская диагностика человека по выдыхаемому воздуху. Может быть, мы разберемся, насколько это справедливо, насколько действительно это можно говорить именно о медицинской диагностике. Но давайте начнем сначала.
С самых азов,
тем
конечно.
Более, да, тем более сейчас это, насколько я понимаю, очень бурный рост. Мы видели большое количество материалов на эту тему и даже некоторых устройств. А вообще, можно ли выявить какие-то заболевания с помощью анализа состава выдыхаемого воздуха?
Олег Стефанович, я думаю...
Вы знаете, это очень тема сейчас злободневная, крайне интересная, потому что научными исследованиями показано, что в выдыхаемом воздухе сейчас можно определить почти до 1500 соединений. Огромное количество разной молекулярной массы, летучие, слаболетучие, газы и так далее. И поэтому реально возникает возможность измерения вот этих компонентов выдыхаемого воздуха. И главная задача теперь стоит провести корреляцию, о чем же говорит каждый конкретный элемент, который мы можем зарегистрировать. И вот это бурное развитие этого направления, во-первых, связано, конечно, с огромными успехами аналитической химии за последнее время, созданием новых сенсоров, новых датчиков и так далее. А с другой стороны, лучшим пониманием работы наших органов, успехами биохимии, биологии, гастроэнтерологии и так далее. Поэтому ряд фирм, ряд исследовательских институтов так и называют выдох. Это биопсия по выдоху, то есть имеется в виду по характеру, по составу выдыхаемого воздуха, мы как бы заглядываем внутрь организма.
При этом не берем биологический материал.
Нет, мы берем только воздух, это тоже частично биологический материал. Да. Вот. И поэтому какие же сейчас наибольшие успехи достигнуты в этой области? Ну, во-первых, часто встречающиеся состояния непереносимости тех или других продуктов. Это особенно касается различных углеводов, сахаров. Кто-то не переносит лактозу, кто-то не переносит даже сахар обычный белый и фруктозу и так далее. То есть таких вариантов довольно много. Как это можно оценить? Оценивают это таким образом, что человеку дают тестовую нагрузку с этим соединением, скажем, с лактозой. Он выпивает стакан воды, содержащий лактозу, и после этого у него периодически берут образцы воздуха и анализируют водород вы удивитесь, но анализируют водород, самый легкий газ.
А вот хотел как раз спросить, какие газы можно анализировать?
Да. Анализировать можно практически все газы, которые умеют делать микроорганизмы, потому что человек, в общем, мало производит те стандартные, понимаете, которые мы дышим и выдыхаем, это кислород и углекислый газ СО2, а вот все остальное – это продукты микроорганизмов. Угу. И это имеет большое значение для их идентификации, поэтому мне нравится, знаете, такой мем, такой слоган, можно сказать, что если вы не любите микробов, то вам надо жить на другой планете. То есть вот это отражение научного подхода, насколько это важно. Значит, можно определять, я уже говорил, водород. Почему это важно? О чем это может говорить? Оценка водорода важна потому, что при выпивании вот этой порции лактозы, обычно лактоза распадается на свои два компонента, и эти два компонента, моносахара, галактоза и глюкоза, они всасываются в тонкой кишке, то есть это вот у здоровых людей происходит таким образом, тогда никаких негативных явлений не происходит. А вот если у нас мало фермента, то тогда часть лактозы не расщепляется. А если она не расщепилась, она не может всосаться. И поэтому она доходит до микробиоты толстой кишки. А это наш биореактор, огромный биореактор, до 1,5 килограмма. Мы создаем идеальные условия для жизни этих микроорганизмов. Мы поддерживаем температуру, там плюс-минус 0,1 градуса, да? Мы их снабжаем питательными веществами и так далее. И если все нормально, то эти микроорганизмы приносят массу пользы. Они синтезируют витамины, они синтезируют очень важные короткоцепочные жирные кислоты, уксусную, масляную, пропионовую. А это, в свою очередь, поддерживает барьерную функцию. Потому что если говорить о биореакторе, то нам надо организм изолировать этого биореактора. Потому что если микробы попадут в кровь, то это сепсис. Это степень... Смертность очень высока, 80-90%. Поэтому барьерная функция важна, и для этого микробиота должна работать. Так вот, если лактоза попадает в толстую кишку и контактирует с микроорганизмами, они ее начинают расщеплять. Это для них, знаете, подарок, торт и так далее. Так сказать, совершенно замечательно, что-то вкусное они получают. И в результате этой ферментации образуется водород, прежде всего, и углекислый газ, СО2.
И тот, и другой мы выдыхаем
потом. И тот, и другой мы выдыхаем, да. Но как бы СО2 образуется много и в результате обычного нашего естественного метаболизма, да, в результате работы всех клеток организма. А вот водород умеют генерировать только микроорганизмы. В организме человека нет специальных ферментов гидрогеназ, которые способны производить водород. Поэтому водород идет только от микроорганизмов. В результате, если мы видим в выдыхаемом воздухе какое-то количество водорода, то это говорит о том, что окей, да, что-то попало. Угу. Если мы делаем пробу с лактозой, то понятно, что она не вся расщепилась, часть дошла до толстой кишки, до микробиоты, и вот она-то и вызвала появление водорода.
А вот почему она не полностью расщепилась? Это уже вопрос вот кого? Это вопрос врачей?
Это вопрос, это все вопросы врачей, в том числе и анализ этого водорода тоже вопрос врачей. А она не расщепилась по многим причинам. Во-первых, это может быть недостаточно синтез фермента лактазы, которая занимается ее расщеплением. И надо сказать, что с лактазой тоже интересная история. Потому что жители Северной Европы, они, как правило, очень долго сохраняют способность расщеплять лактозу. Лактаза имеется в детстве. Почему? Потому что она нужна для младенцев, которые находятся на грудном вскармливании, так сказать, употребляют грудное молоко. А потом со временем у многих людей активность этого фермента снижается, ген, который синтезирует его, работает все хуже и хуже, и к пожилому возрасту у многих людей пропадает способность усваивать лактозу. Очень долго, я говорю, сохраняется эта способность у жителей Северной Европы, да, скандинавских стран, там, Швеция, Финляндия, Норвегия.
А европейская часть России?
Европейская часть России находится где-то посерединке, да. Мы ближе, в общем, вот к этим северным странам, что неудивительно, с учетом как бы нашего климата и нашей территории. А вот во многих азиатских странах, в Японии, при экваториальных странах, там очень часто этого фермента очень мало прямо с детства. Поэтому у них у многих непереносимость лактозы. Они из-за этого стараются пить меньше молочных продуктов, содержащих лактозу. Потому что в обычном молоке, которое мы употребляем, порядка 5% лактозы, довольно много. Если человек спокойно пьет молоко, и у него нет никаких негативных проявлений, ну, замечательно, значит, у него лактаза работает хорошо. Так что это вот то, да, но это можно проверять не только с лактозой, это можно проверять, как я говорил, и со многими другими соединениями. Поэтому, ну, вот метод, главное, основано на том, что то, что не всосалось в тонкой кишке, дошло до толстой, и вот тогда мы имеем индикатор. Водород это индикатор, что вот это что-то дошло до толстой кишки и ферментировалось, начал выделяться водород.
А правильно ли мы понимаем, что при использовании такого метода можно уловить какие-то микродозы, и, например, когда человек еще другую симптоматику у себя не увидел, да, не рассказал об этом лечащему врачу, то уже на стадии с использованием такого метода, да, можно уже как-то предугадать дальнейшее развитие?
Абсолютно правильно, да. Это один из подходов к ранней диагностике. Потому что, конечно, часто в гастроэнтерологическую клинику обращаются пациенты
с уже понятной симптоматикой.
Да, с жалобами там, на вздутие живота, избыточное газообразование и так далее. А водород выделяется у многих абсолютно здоровых людей без всяких симптомов. Поэтому это часть нормальной жизни человека, нормальной жизнедеятельности, нормальной работы желудочно-кишечного тракта. И поэтому отнюдь не всегда выделение водорода должно настораживать. А последние научные гипотезы даже говорят о том, что если человек выделяет водород, и у него никаких негативных эмоций при этом и состояния не возникает, то это хорошо. Почему? Потому что относительно недавно была обнаружена очень важная способность водорода. Оказалось, что он антиоксидант. Он способен бороться с оксидативным стрессом, с окислительным стрессом. А окислительный стресс в патогенезе большинства заболеваний. Заболевания сердца, легких, мозга. Ну, практически в патогенезе всех вы найдете вот этот компонент окислительного стресса. Поэтому к водороду сейчас отношение очень хорошее. И японские исследования показывают, что у долгожителей...
И ну-ка, интересно,
да,
что у них?
Да, у долгожителей, японских долгожителей, то есть те centenarians, которых так называют столетние и старше, у них приблизительно в два раза больше, выше концентрация водорода в выдыхаемом воздухе.
Интересно.
То есть это показывает, что здесь есть положительная корреляция между долгожительством и способностью выделять водород, и это в основном связывает с его антиоксидантным действием. Так что вот то, что можно сказать о водороде. Но, естественно, выделение водорода может меняться при многих патологических состояниях, типа воспалительного заболевания кишечника, болезни Крона и так далее. Вот. И главным образом там волнует наличие симптомов, тяжелых симптомов подчас. Поэтому по наличию водорода можно судить о том объеме газа, который выделяется. Он, в свою очередь, растягивает стенки кишечника. И это может вызывать болезненные явления, ощущение боли, потому что повышена чувствительность стенки кишки, там воспаление идет. И вот именно за счет этого это можно оценить степень воспаления. Но не только водород здесь при этом определяется. В выдыхаемом воздухе определяется метан.
Второй компонент, да, ну, который мы сейчас
уже затрагиваем. Очень важный, да. Потому что с метаном мы в основном связаны, когда мы приходим на кухню.
Да.
Зажигаем газовую горелку.
Газовая
да,
плита.
Да, и вот там в основном как бы метан, пропан, вот два компонента основные.
Но... А оказывается, он еще есть в порциях выдыхаемого нами воздуха.
Абсолютно, да. Конечно, там концентрации значительно меньше. Они определяются такой единицей, как ppm, частицы на миллион, значительно меньше тех, которые находятся в просвете кишки. Но этого достаточно для хорошей аналитической аппаратуры, чтобы его определить. И вот это очень важно. Оказалось, что очень важно соотношение между водородом и метаном. Почему? Потому что метан... может образоваться только из водорода.
Логично.
Он синтезируется только из водорода. В основном водород, СО2, углекислый газ идут на синтез метана.
Как же так получается, что это у человека появился в организме сначала водород, потом еще с чем-то взаимодействовал и получился метан? То есть мы опять выступаем как биореактор,
Биореактор. И вот в этой реакции... задействованы особый вид микроорганизмов, это даже не бактерии с научной точки зрения, они называются археи. Они более древние, у них по-другому строение клетки, это одноклеточные микроорганизмы, и они умеют синтезировать много метана. И на одну молекулу метана они потребляют 4 молекулы водорода. Поэтому неудивительно, если мы зарегистрировали метан в выдыхаемом воздухе,
это
будет говорить о том, что мало водорода осталось. Он ушел на образование метана. А значит, у нас снизилась антиоксидантная активность в организме. То есть вот завязки такие. И при достаточно большом количестве патологий количество метана увеличивается. Количество метана увеличивается с возрастом. То есть количество вот этих архей увеличивается с возрастом. И с этим тоже связано более... плохое состояние пожилого организма, потому что хуже антиоксидантная защита, меньше водорода остается.
А какие должны быть действия? Вот обратили на это внимание, например, а дальше? Вот как, можно ли опять повысить до какого-то уровня эту антиоксидантную активность?
Можно, да, можно. В настоящее время все ведущие организации, Всемирная организация здравоохранения, Министерство здравоохранения, общество профессиональное, гастроэнтерологов, эндокринологов и так далее, говорят о том, что мы должны почти вдвое увеличить потребление пищевых волокон. Это сложные углеводы, они находятся в составе стенок клеток, овощей, фруктов и так далее. Поэтому сейчас нормы какие? Говорят, 400-500 грамм до полукилограмма овощей и фруктов в день.
В день.
И это правильно.
Так, записали
тогда,
себе.
Тогда человек потребляет достаточное количество пищевых волокон. Или сейчас модно покупать вот то, что мы зовем хрумки, сухарики и так далее.
Хлебцы, да.
Если они сделаны правильно, и они с правильного состава, то есть они не из очищенной муки, а они с включением отрубей, то есть это цельнозерновые продукты, вот самые полезные. Это автоматически означает, что там много пищевых волокон. И все показали, что если люди потребляют достаточное количество пищевых волокон, у них снижается смертность, у них снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний, заболевания желудочно-кишечного тракта, рака прямой кишки и так далее, и так далее. Масса полезных вещей. Но одновременно мы должны понимать, что пищевые волокна, они не усваиваются нами. Мы не имеем ферментов, чтобы их расщепить. Это такие полимеры длинненькие, понимаете? Там может быть и 10, и 100 молекул углеводов. Мы не умеем их расщеплять. У нас нет ферментов. А у микроорганизмов эти ферменты есть и достаточно... Значит, тогда эти пищевые волокна доходят до микробиоты кишки. Микробы на них набрасываются, как на банкете, их ферментируют, и тогда идет вот эта цепочка образования водорода, образования короткоцепочных жирных кислот. Это главные компоненты, которые определяют вот эти полезные последствия потребления пищевых волокон. Так что это очень важный момент, и это мы можем контролировать, поэтому я думаю, что одно из направлений профилактики, которое в ближайшее время будет развиваться, и мы стараемся ее пропагандировать, это убеждать людей потреблять больше пищевых волокон. Но вы знаете этот термин, что если мы ничего не измеряем, то мы не можем корректировать.
Конечно, если, но если нужны какие-то данные сначала.
Какие-то данные. Вот для этого нужны данные, приборы, устройства, чтобы мы понимали, а сколько же водорода человек выделяет. Потому что если он будет потреблять больше пищевых волокон, у него этого водорода будет меньше. Поэтому одно из направлений профилактической медицины – это как раз разработка, необходимость разработки таких приборов, которые позволят не только в клинике определять, ну, в общем, в клинику редко здоровый человек заходит, понимаете, это уж так по нужде, когда появляются...
Уже симптомы какие-то.
Да, появляются симптомы и так далее. А вот здоровый человек полагается культурному здоровому человеку, который беспокоится о своем здоровье. Желательно иметь дома измеритель артериального давления, понятно, да?
Значит, мы можем... это уже все, кажется, привыкли к этому.
Да, да. Желательно иметь глюкометр.
Да.
И тогда самое простое, мы можем измерять глюкозу натощак утром. Если он начал повышаться, то тогда уже стоит обратиться к врачу и вообще посмотреть, это не начальная стадия диабета ли. Вот. Угу. И мы считаем, что таким же образом должны дома появиться приборы, которые будут определять выделение водорода. И тогда человек может, у него появляется положительная обратная связь, понимаете? Он поел больше пищевых волокон, у него появилось больше водорода.
Можно
он себя
отследить.
Погладил, какой молодец, я веду правильный образ жизни, все совершенно замечательно. Так что вот это простые такие подходы для улучшения качества жизни. А основная цель – это удлинить период здоровой жизни.
Олег Стефанович, я вас немного перебью. У нас через 3 минуты будет перерыв на новости. Нам активно уже начали писать наши постоянные слушатели. Вот Андрей с нами поздоровался. Здравствуйте. Здравствуйте вам тоже, Андрей. Добрый день. Тут несколько... Буквально замечание, я позволю себе прочитать. Наш постоянный слушатель пишет, зачем ограничиваться только выдыхаемым воздухом? Мне кажется, что если добавить анализ крови, мочи, ЭКГ, энцефалографию и так далее, то диагноз будет более точным. Здесь, наверное, речь про то, что это как дополнение, может быть, к другим анализам, которые мы уже привыкли выполнять.
Значит, я полностью согласен задающим этот вопрос. Но все эти методы вы должны лежать в клинике для того, чтобы провести.
Ну, конечно,
а то, о чем
да.
мы говорим, ЭКГ. Это неинвазивно,
угу.
и человек может уже думать о более здоровом жизни, просто находясь дома. В этом принципиальное преимущество, что это для миллионов.
Об устройстве тогда мы поговорим, я думаю, во второй части, о методе, да, именно о том, как это организовано. И вот еще второй комментарий, слушатель 46-й. Если есть болезнь, то наверняка продукты ее жизнедеятельности будут выводиться через легкие, как и через пот.
Правильно, абсолютно правильно. И поэтому сейчас стоит задача, вот мы можем регистрировать большое количество соединений в выдыхаемом воздухе. Но нам надо набрать статистику с тем, чтобы понять конкретное вот это вещество, с каким заболеванием отражает какие процессы патологические в организме. Для этого нужно набрать достаточно большое количество пациентов. И это то, что называется в науке метаболомика. То есть мы смотрим спектр веществ в выдыхаемом воздухе у здоровых людей и, скажем, у больных диабетом. И тогда мы видим, чем же они отличаются. И вот те продукты, газы, легколетучие вещества, если они сильно отличаются, то мы начинаем думать, как их корректировать, о чем это говорит, насколько ценна вот эта корреляция, насколько она причинно-следственная. Абсолютно правильный вопрос.
Спасибо. Андрей, мы сейчас уйдем на новости.
Да-да-да, предлагаю уходить уже на новости. Как раз мы с нашим вторым гостем, с Валерием Кривецким, поговорим, мне кажется, о каких-то больше технологических вопросах, технологических моментах. Пока напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире. Говорим сегодня о медицинской диагностике человека по выдыхаемому воздуху. Давайте представлю уже гостей после перерыва на новости.
Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире «Ученый свет». Это программа, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. Сегодня в студии Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
У нас в гостях Валерий Кривецкий, старший научный сотрудник лаборатории химии и физики полупроводниковых и сенсорных материалов химического факультета МГУ, кандидат химических наук. Валерий, добрый день. Наконец-то сейчас дадим слово тебе.
Здравствуйте еще раз, да.
Да, и Олег Стефанович Медведев, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ. Олег Стефанович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Если я куда-то не туда ставлю ударение...
Вы использовали оба варианта, поэтому у меня нет претензий.
Да, сразу прошу меня. Я решил подстраховаться. Говорим мы сегодня о медицинской диагностике человека по выдыхаемому воздуху. В первой половине наш гость, профессор, рассказал нам, что, оказывается, по водороду можно узнать...
Много нового.
Много нового, да. Это непереносимости, да, например, каких-то пищевых продуктов, та же самая лактоза. Вот если у людей снижается активность этого фермента, вот, то, соответственно, в дело вступает микробиота, и там уже у них есть фермент, который позволяет этот самый водород выделять, и мы, соответственно, по выдыхаемому воздуху можем определить, что вот у человека есть такая непереносимость, ну, проведя соответствующий тест. Хотелось бы теперь чуть-чуть в технологическую сторону пойти. А вот как это непосредственно делается? Ну, понятно, что методы аналитической химии, они богатые, там есть всякие хроматографы, вот. Но если речь идет о том, что нам нужен прибор для повседневного использования, и чтобы миллионы людей пользовались...
И микродозы, очевидно, микродозы фиксировать.
Да, то есть это должен быть недорогой, чувствительный
очень
прибор,
чувствительный,
большого,
да,
размера, а не за миллион долларов хроматограф.
Самый недорогой прибор, да, самый недорогой и самый чувствительный, и применялся он уже много лет назад, еще в Древней Греции, это человеческий нос. Еще древний наш врач, всемирно известный Гиппократ, проводил медицинскую диагностику, неинвазивную, опять же, по запаху пациентов, лично их обнюхивая. Ну, и, видимо, да, ученики у него тоже этим занимались. В принципе, этому же можно научить и домашних животных, собак, они тоже обладают острым нюхом, и их можно натренировать, отличать здоровых людей от больных. Вот. Но, конечно, вот если мы говорим про метан и водород, то тут возникает проблема. Вот из тех многих тысяч соединений, которые выделяет человек с дыханием или которые выделяют через кожу с потом и создают некоторый аромат, ни метан, ни водород запахом не обладают. И тут, конечно, без инструментальных методов не обойтись. И существует несколько подходов к определению этих газов. Про один из них Андрей уже упомянул. Это газохроматографический метод, он хорошо освоен. Но все-таки это метод, который можно реализовать скорее в амбулаторных условиях.
Ну, в лаборатории, стационарный... либо стационар.
Да, это визит к врачу, у врача есть прибор, он обучен им пользоваться, потому что там нужно использовать такие стандартные компоненты. Нужен чистый воздух очищенный, без примесей влажности, потому что в больнице тоже есть много запахов. Больничный запах, собственно, это тоже некоторый стереотип, который в голове прочно у людей сидит, от него нужно избавляться. Вот, есть более современные сенсорные методики... Но они сейчас разрабатываются, и мы, собственно, этим тоже занимаемся. Вот наш прошлый эфир, когда я приходил примерно полтора года назад...
Только да, что да, хотела вспомнить. Мы с тобой с периодичностью, да, как-то встречаемся, и ты мне рассказываешь, что-то такое там новое, да, что-то делаем.
Я рассказывал про полупроводниковые, да, сенсоры на основе оксидов металлов. Это самый, наверное, недорогой вид газовых сенсоров. Он самый долговечный, но он несколько капризный. Он... требователен к пробоотбору. То есть газ, который анализируется, должен обладать некоторым стандартным набором характеристик. Чем хорош выдыхаемый воздух человека? Он имеет постоянную температуру, около 36,6 градусов Цельсия. Может быть, чуть повыше, если вдруг человек немножко более, но не сильно выше. Для сенсора, что 36 градусов Цельсия, что 40, примерно одно и то же. И второе, это у выдыхаемого воздуха постоянная влажность. Она всегда близка к 100%, ну или почти всегда. Есть уникальные пациенты, у которых она пониже, но это скорее выпадающие точки, скажем так. Их можно игнорировать, это там на тысячу, может быть, один человек. И то это еще вопрос, правильно ли померили влажность воздуха. И вот такой воздух, обладающий постоянной температурой и постоянной влажностью, такими сенсорами анализировать очень, как выяснилось, легко. Ну, не то, что прям совсем легко, но, скажем так, проще, чем, допустим, мониторить окружающий воздух нашей атмосферы, в которой постоянно меняется давление, температура, влажность, в общем, какие-то примеси существуют. Вот. А если человек находится в чистом помещении, дышит чистым воздухом, то выдыхаемый воздух, он достаточно показательный, его легко сенсорным способом анализировать.
Валер, да. А вот сами эти сенсоры, я уже задавала этот вопрос, как это выглядит? Потому что, может быть, есть какие-то стереотипы у наших слушателей. Сенсор – это что-то такое, большая какая-то сенсорная панель? Или это действительно какое-то небольшое устройство, которое может быть легко переносимое, там подключается легко?
Вообще сенсор – это очень миниатюрный электротехнический компонент, похож на маленькую микросхемку. Вот, не знаю, если вы когда-нибудь разбирали свой мобильный телефон, там, если вдруг он разбился, его нужно было починить, вы видели, что там очень много маленьких деталей, которые припаяны на печатную плату. Вот сенсор полупроводниковый, химический, он имеет примерно похожие размеры. Вот, и в этом плане он ничем практически не отличается от других электрических компонентов электронных устройств. Вот так, ну, конечно...
Ну, а какие-то специфические, вот я себе как это представляю, если газ попадает на сенсор, там что, может быть, там на сенсоре какой-то специфический фермент должен, который как-то даст какой-то, начнет перерабатывать этот газ, что-то с ним делать, даст сигнал, и там, например, какой-то электрический
сейчас
сигнал.
Сейчас расскажу, да. Значит, отличие сенсора от других электронных компонентов, то, что у него открытый корпус, он контактирует с окружающей средой. И это взаимодействие с окружающей средой, оно химическое. Чувствительным элементом является оксидный материал. И оксид – это соединение металла и кислорода. И вот это соотношение металла и кислорода в полупроводниковом материале при реакции с газом, оно немножечко меняется. И отличительной особенностью полупроводников является то, что вот если меняется соотношение этих компонентов, хоть чуть-чуть, хоть на, там, на маленькую миллионную долю, то очень сильно изменяются физические свойства полупроводника. И очень легко их измерить, эти изменения. В частности, меряется электропроводность. Просто вы подали напряжение на два конца, измерили сопротивление материала, если видишь, что оно изменилось, вот, пожалуйста, вам аналитический сигнал. Можете уже дальше его как-то пытаться интерпретировать. При этом сенсор, он нагревается. Вот есть небольшая техническая сложность. Нужно догреть материал до довольно высоких температур. Ну, в сравнении с обычными температурами, с которыми сталкивается обычный человек. То есть это выше 100 градусов Цельсия температура. Вот, и такой нагрев нужно организовать очень, очень локально. То есть это нагреваемая область порядка нескольких сот микрон. То есть 100-200 микрон. Пленочка толщиной 1-2 микрона, вот она должна быть нагрета, должна быть термостабилизирована, и в этих условиях протекает химическая реакция с газовой средой, которую мы видим в изменении электропроводности материала.
Что-то миниатюрное устройство.
Очень миниатюрное, вот, да.
Мы у работаем... меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Да, прошу прощения, что перебиваю. Просто водород такой очень специфический газ. Вот раз мы в первой половине ему много времени посвятили, он же очень легкий, и химия у него довольно специфическая. А он насколько вообще вот хороши сенсоры именно к водороду? Потому что металл, как мне кажется, проще гораздо мерить. Может, это мое какое-то неправильное мнение?
Как раз наоборот. Метан — газ довольно-таки инертный. И вот те концентрации, в которых он присутствует в выдыхаемом воздухе, это десятки ppm максимум. Его таким сенсором почувствовать, ну, довольно сложно. Мы, конечно, знаем к этому подходы, но мы пока еще на уровне лабораторных каких-то испытаний находимся. Что касается водорода, то мы здесь подвинулись уже гораздо дальше. То есть вот те концентрации водородов, которые встречаются в выдыхаемом воздухе, это от единиц до 100-150, ну, в редких случаях, около 200 ppm, то есть молекул на миллион, они детектируются очень легко, очень отчетливо, потому что газ, водород, все-таки он обладает восстановительной активностью довольно сильной, как уже сказал Олег Стефанович в первой половине программы. Вот, он антиоксидант, а так как у нас материал чувствительный – это оксид, то водород – это антиоксид в некоторой степени. Да, то есть их взаимодействие, оно проявляется очень ярко. Вот, и вот во всем этом диапазоне можно количественно определить этот газ с помощью таких сенсоров, да.
Даже количественно.
Количественно в первую очередь. Если вы не сделаете этого количественно, а сейчас на рынке уже есть некоторые такие игрушечные такие газоанализаторы выдыхаемого воздуха, которые Говорят, ну вот выдохните, пожалуйста, там, аккуратненько, как будто вы дуете на чай, пытаетесь чашечку там чая остудить в маленькое отверстие в этом приборчике, и он вам покажет какую-то циферку. Это циферка в каких-то условных единицах, от единицы до 10, вот там еще можно красненьким или зелененьким подкрасить, но это ни о чем не говорит. И интерпретировать эти данные, эти результаты совершенно невозможно. Важно именно определить концентрацию выдыхаемого воздуха в единицах молекул на миллион.
Да. Понятно. Ну, здесь я хотела как раз дополнить, что если есть какие-то там видимые окрашивания, да, там шкалы, еще что-то, и нет методики, что, собственно, о чем, какая цифра говорит, то это, в общем, ну, игрушка, можно так сказать, наверное.
В целом, должно быть. Интересный вопрос задает Смит, слушатель Телеграм. Если прибор получился компактный и недорогой, тогда как быть с приватностью? Зашел в душное помещение и узнал, чем болеет весь коллектив. Хороший вопрос. А я вот тоже, ну ладно, допустим, водород, может, не так много-то в воздухе, а вдруг в помещении, например, для анализа там повышенная концентрация метана. Ну, я, правда, не знаю, насколько надо смотреть по цифрам, насколько это сопоставимо, может быть, несопоставимо с выдыхаемым воздухом.
Я могу так ответить. Знаете, вот сейчас есть такая задача смежная. Это оценка качества воздуха внутри помещения, где люди живут, работают. Вот, если офисное помещение, допустим, оно очень перенаселено людьми, например, да, то водород используется как косвенный компонент за газованность помещения, потому что, выдыхая вместе с СО2, люди выдыхают еще и водород. Но СО2 детектировать сложнее в маленьких концентрациях, его колебания, в общем, с помощью дешевых и простых сенсоров. Но можно детектировать водород, и СО2 коррелирует, уровень СО2 в воздухе коррелирует с уровнем водорода. Да, если вы видите, что в помещении с помощью сенсора установлен где-нибудь на потолке там, или где-то в стену вмонтировано. Потому что водород, он, конечно, легкий газ, но вообще он занимает все пространство, которое ему предоставлено. Вдруг повысился уровень водорода, значит, надо проветривать. Вот такой вопрос. Да. Тест нужно проводить в помещении, хорошо вентилируем, чтобы человек дышал чистым воздухом все-таки, да. Правильный вопрос задают.
Мы переходим к следующему вопросу, который, на мой взгляд, тоже является, ну, очень важным. Мы тут уже начали говорить про раннюю диагностику, про вот то, что эти методы, которые и устройства, Валер, которые ты описал, будут использоваться, активно уже используются в медицине. Но ведь нужны исследования, нужны какие-то определенные, ну, там, многоцентровые, неинтервенционные наблюдательные исследования, добровольцы нужны. Как, в общем, этих людей вы ищете? И отсюда сразу вопрос следующий. То есть как осуществляются эти тесты? Вот пробоподготовка. Как это организовано? Не знаю,
я могу начать, Олег Стефанович продолжит. Да? Если мы говорим про газовую хроматографию, да, то существует вариант такого теста, когда человек выдыхает просто там, в мешочек, да, или в стеклянную колбу. Ну, и набирается воздух, а затем он подключается к прибору стационарному, проба забирается, фиксированный объем, фиксированные температуры, и быстро анализируется с помощью там, того же самого хроматографа. В принципе, некоторые такие емкости, если они хорошо сделаны, они могут довольно долго хранить концентрацию водорода без изменения. И можно там даже отвезти, вот выдохнуть дома, отвезти в лабораторию, там через 2 дня, через 3, они проанализируют и пришлют там на электронную почту или куда-нибудь еще результаты анализа и там что-то такое скажут. Можно выдыхать прямо в прибор. Допустим, существуют аналоги сейчас, на другого типа сенсорах они сделаны, но человек дышит прямо в прибор, непосредственно осуществляет выдох. Единственное, что так как там используется другого плана сенсоры, то у него встроен фильтр, который фильтрует воздух от твердых частиц и от влажности. И уже в прибор приходит сухой выдыхаемый воздух. Ну, это несколько удорожает анализ, и, опять же, это может быть реализовано только в условиях больницы, в амбулаторных условиях. Вот. Но, так как я уже сказал до этого, мы стремимся разработать устройство, которое бы не требовало никакой пробоподготовки. Человек просто вдохнул, может быть, задержал дыхание немножечко, чтобы там наполнились альвеолы воздухом, он равномерно распределился по легким, и затем сделал полный выдох. Никаких фильтров, ничего, просто вот трубочка в прибор. И, пожалуйста, вот вам анализ.
Так, а люди...
Насколько мы близки к этой реализации, к этой цели?
Ну, скажем так, мы сейчас завершаем опытно-конструкторские, я бы даже сказал, уже работы. У нас есть некоторое сотрудничество даже с Сеченовским университетом на эту тему, и они выпускали какие-то свои информационные материалы уже по этому поводу. Каких-то деталей мы сейчас бы не хотели говорить преждевременно, да,
но... мы не будем вас пытать уж прям детально.
Но технология с высокой степенью новизны, много нового, мы в процессе там разработки ее столкнулись с некоторыми особенностями, приходилось откатываться назад, переделывать конструкцию прибора, вот, но, в общем, мне кажется, в прошлой передаче я говорил, что вот нам нужен где-то год, чтобы вот...
Что-то такое было.
Но вот да. год прошел с небольшим, мы уже очень близки. Да, я думаю, что в этом году что-то должно появиться для широкой аудитории. Я надеюсь, что так произойдет. Да.
И все-таки кто ваши...
Я хотел бы добавить.
Да.
Давайте.
Вы знаете, тема и вопрос поставлены абсолютно правильно, но сейчас основным ограничением является... недостаточно обеспеченность наших клиник. Я уж не говорю о том, что у нас нет приборов сейчас в стране, которые позволяют дома это проводить, собственно, то, что мы разрабатываем. И поэтому сейчас вот эти исследования мы проводим с гастроэнтерологами, в том числе из Сеченовского университета, с эндокринологами Московской области, с кардиологами из кардиологического центра. То есть тогда эти исследования идут на тех пациентах, которые приходят в эту клинику. И надо сказать, что уже сейчас появились совершенно уникальные, совершенно интересные результаты, в частности, скажем, при исследованиях в центре кардиологии, кардиологическом центре. Оказалось, что те люди, у которых больше выделяется метана, они больше склонны к тревожности, депрессии, то есть есть связь с поведением человека и тем составом газов, которые выделяются. И поэтому
а есть объяснение?
Есть объяснение этому, да, об этом в науке это говорится как ось микробиота мозг, и это связано частично с теми веществами, которые образуют микробиота. Но сейчас, вот как раз сегодня вышли статьи в ведущем журнале Nature, показывают, что ведущее значение здесь придается окончаниям блуждающего нерва, которые опутывают все висцеральные органы, весь желудочно-кишечный тракт. И тогда эта информация прямо поступает в мозг. То есть вот эти нервные связи, давайте вспомним опять Ивана Петровича Павлова,
да.
Да, Нобелевского нашего лауреата. Так вот, он окончательно был абсолютно прав. И сейчас с использованием самых тонких методов это подтверждается. То есть связь от того, что человек съел, что сделала микробиота, и каким образом это он будет чувствовать, и как он будет себя вести. То есть вот такие интересные результаты. Сейчас во многих странах начинает развиваться так называемая социальная наука. Что это такое? Это работает таким образом, что ведущий центр или ведущая группа ученых объявляет в интернете, что они хотят начать проведение вот подобных исследований. И это тогда типа биохакеров, понимаете, которые соглашаются участвовать, но при этом они как бы за свои деньги покупают эти приборы аналитические. Эти приборы передают информацию на сервер этой больницы. И затем,
база данных
затем анализируется, формируется база данных, да. Значит, они дают разрешение на использование вот этих персональных данных конкретно для проведения данного исследования. Но, к сожалению, пока вот этот подход в России мало используется, во-первых, более строгие законы по охране персональных данных, и для медицины подчас это создает дополнительные сложности. А кроме того, просто нечем измерять пока. Поэтому мы все смотрим вообще с надеждой на результаты.
На Валеру.
На химфак МГУ смотрим.
И на Минкомсвязи,
да.
И Роскомнадзор
да, тоже. Да, да, да. Вот. Почему? Потому что можно, конечно, резко расширить круг. И, честно говоря, если я хотел бы поделиться своей мечтой, вы знаете, у меня вот есть как у исследователя большая мечта, что вот с приборами, которые разрабатывает группа Валерия на химфаке, те производители, которые в это вовлечены, врачи, ведущие врачи, скажем, в Сеченовском университете, то все это должно привести к тому, что человек приходит в супермаркет, берет или бесплатный, или за рубль мудштук, выдувает трубочку, и ему система говорит: вы знаете, вам надо пройти в 9-й ряд, там продукты для вас. И в 10-й, а в 5-й не ходите, они вам не годятся. Вот к этому все идет. Вот шаг за шагом мы приближаемся к этому. Поэтому как только вы придете в 5-ку, в Ашан, в твой дом, в Перекресток, ждите, когда там появятся эти приборы, с экранчиком, который покажет, какие газы вы выдыхаете, и искусственный интеллект даст вам рекомендации. Вот моя мечта на ближайшее, как бы, будущее.
Мне кажется, очень звучит очень здорово.
Я обожаю футуристические прогнозы.
Да, я надеюсь, что это случится и не так долго ждать. Олег Стефанович, знаете, хотел спросить. Мы говорили про метан и про водород, в основном про водород, и про непереносимость каких-то заболеваний. А так вкратце, у нас 5 минут остается до конца. Если есть данные, может быть, какие-то другие заболевания?
Да, есть еще заболевания и состояния, синдромы. Один из них, который очень широко исследуется, это синдром избыточного бактериального роста, СИБР. И очень во многих клиниках он сейчас анализируется. Что такое СИБР? СИБР – это когда микроорганизмы начинают пробираться в тонкую кишку, где их не должно быть. Они должны находиться в толстой кишке. Это место для микробиоты. А они по всяким случаям, после операции, там клапан нехорошо работает и так далее, они забираются в тонкую кишку, и тогда газообразование начинается еще раньше в тонкой кишке. И поэтому, если мы знаем время от момента приема тестирующего вещества до момента начала выделения водорода, мы приблизительно можем сказать, откуда он выделяется. Если он начинает выделяться рано, то похоже, что он выделяется из тонкой кишки, и тогда это положительный синдром на СИБР. Его тогда надо лечить, потому что у людей могут быть болевые ощущения, они от этого страдают, и тогда временно надо использовать антибиотики, надо использовать пробиотики, и эффективность этого лечения очень велика. Это как бы вот состояние, которое широко. И потом, конечно, еще одно, о котором многие знают, это диагностика на наличие Helicobacter pylori, это же инфекция. Сейчас оно показано, что это инфекционное заболевание. Очень многие люди имеют в желудке Helicobacter pylori, и это резко повышает риск развития язвы, в конечном итоге рака желудка и так далее. Так вот, есть тест, основанный на анализе аммиака и на анализе меченого углекислого газа, меченого по С13. Человек выпивает порцию вещества, и затем в выдыхаемом воздухе определяется количество вот этого меченого углекислого газа. В ряде случаев оценивается по аммиаку. Почему? Потому что Helicobacter pylori перерабатывает это тестирующее вещество, выделяется аммиак, выделяется СО2. И поэтому вот таким способом можно оценивать. И есть идеи, в том числе вот с кем мы работаем, академика Ивашкина, что с такими способами можно разработать программу, национальную программу по уменьшению проявлений рака желудка. То есть можно спасать значительно большее количество людей, если мы раньше начнем определять вот эти состояния. Так что здесь очень много заболеваний, состояний, которые по выдыхаемому воздуху можно диагностировать в очень ранней стадии.
Это мы только затронули только ЖКТ, а еще есть легкие.
Мы не подобрались еще.
Да, конечно.
Вы вот назвали. Может, в следующий
раз подберемся. Я могу сказать в порядке, знаете, информирования, что настолько интересен вот эта тема, настолько интересна, что сейчас в России зарегистрирована ассоциация по изучению медицинских газов. Она зарегистрирована буквально 2 недели тому назад Минюстом Российской Федерации, и цель этой организации как раз пропаганда, проведение исследований медицинских газов, к которым относятся и водород, и метан, и оксид азота, НО, и целый ряд других газов. Так что это направление сейчас бурно развивается.
Слушайте, это очень интересно. Давайте мы пожелаем нашим гостям успехов в исследованиях и в реализации.
И прийти тем к нам еще
интересно.
Раз.
И прийти к нам еще раз. Да. Всем спасибо.
С удовольствием. Спасибо за приглашение.
Всего доброго.